Добрый вечер. Добрый вечер. Так, буквально секундочку, с нашей стороны тоже запись сейчас начинает идти. Так, мы находимся 6. 6-9. Вот. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по книге Мегилат Эстер. И сегодня у нас 6 глава. Я надеюсь, что мы ее сегодня благополучно закончим. И, может быть, даже и закончим 7 главу. Я не буду повторять кратко содержание предыдущей серии, оно всего, чтобы повесить Мордехая, водит его по городу, одев его в царскую одежду. Это то, что мы говорили и разбирали с вами на нашем прошлом разговоре. Итак, кто следит, 6 глава, 11 стих. «И взял Аман одежды и коня, и облачил Мордехая, и провез его по городской площади, и провозглашал перед ним, так будет сделано человеку, который царь желает почтить. И Мордехай вернулся к царским воротам, а Аман бросился к себе домой, скорбя и закрыв голову». Вот с этого момента, я думаю, что мы и начнем. Но то, что написано, что Мордехай вернулся к царским воротам, по этому поводу есть разные совершенно комментарии. Допустим, Талмуд, трактат Мегила, говорит о том, что так как это был третий день поста, если вы помните, Мордехай, точнее не Мордехай, а Эстер, она сказала, что 3 дня евреи должны поститься, то, соответственно, это был третий день поста, и несмотря на то, что Мордехай видит, что произошло настоящее такое чудо, его водят на коне, одев царскую одежду, но вот когда он снимает себе царскую одежду, он вернулся и одел свое, значит, вретище, которую он носил, и, в общем, он вернулся к посту. Так, опять же, говорит трактат Мегила, так говорит Раши. То есть Мордехай вернулся к царским воротам. То есть он вернулся к царским воротам, одевшись так, как он был одет до этого. То есть ну, в такую одежду, в которую, в принципе, как мы говорили, царские чиновники не ходят. Альши Хакадош, величайший комментатор, раввин, который жил в Сфате, в 16 веке, тогда жила в Сфате во второй половине, точнее даже он и в часть первой половины, и вторую половину 16 века. Он там жил, Рав Мойша Альши, человек, который входит, опять же, в историю под именем Альши Хакадош, великий комментатор, каббалист, современник Рав Йосеф Каро, Ризале, в общем, про Рав Альши можно много чего говорить. Он дает немножко другой комментарий. Он говорит, что к обычному одеянию, так как понял, что избавление уже пришло, но под этой одеждой он носил мешковину. Очень интересный такой подход. То есть всех комментаторов, как мы понимаем, заботит вот эта вот фраза. Мордехай вернулся к царским воротам. Ну, то есть, ну, понятно, куда он вернулся. Он же теперь после того, что произошло, на Мальдивы поехал. То есть, что имеется в виду, что когда трактат Мегила говорит, что вернулся к царским воротам. Поэтому, как мы говорили, Раши цитирует Талмуд, трактат Мегила, и говорит о том, что как бы вернулся к посту, одел там вретище, мешковину и так дальше. В общем, продолжает также сидеть у царских ворот. Рафальши говорит, что нет. То есть он оделся уже в обычную одежду, вот такую вот одежду, в которой как правило, одевались вельможи, возвращается на свое рабочее место, уже одевшись как положено. Почему? Потому что он понял о том, что избавление, оно придет 100%. Он и до этого это понимал. Но сейчас, когда произошли те события, которые мы описывали, то есть Мордехай об этом понял как бы окончательно. Но, как пишет дальше, под эту одежду он одевает мешковину. Вот это интересная такая вот вещь. Не хочу входить в долгие рассказы, Кто слушает наш цикл лекций, посвященный еврейской истории, я думаю, что вот в ближайшее время мы посвятим один из уроков человеку, о котором, ну, буквально одно слово хотел сказать, потому что вот у него было прямо как тут написано. Этот человек, которого звали Рав Исроэль Фридман, и человек, который вошел в еврейскую историю под именем Руженский Ребе. То есть он был первый Ребе из Ружина. Так вот, говорят о том, что Руженский Ребе, он, ну скажем так, ввел очень-очень такой пышный образ жизни. Я не буду объяснять, почему и из-за чего это было. Он ездил там в очень, там, не знаю, красивых каретах. У него было очень красивая одежда, хотя, опять же, люди, пускай это будет, не знаю, такая вот вещь, которая многих заинтересует, послушайте лекцию, посвященную Рабби Исроэлю из Ружина, но я его вспомнил не случайно, потому что однажды, когда евреи делали, есть такое, такая вот молитва, которая называется «Благословение Луны», то есть обычно до первой половины месяца евреи выходят, когда они видят Луну, они говорят благословение на Луну. Это о том, что Рав Исроэль из Ружина в своей великолепной одежде стоял на снегу и, ну, и с другими, соответственно, своими учениками делал благословение на Луну. И все заметили о том, что у него необыкновенной красоты были туфли, я не знаю, там, туфли, сапоги какие-то, в общем, просто какой-то верх работы французских кутюрье каких-то. Они были, то есть, ну, необыкновенные, такое произведение искусства. Так вот, когда закончилось благословение Луны, говорят о том, что Рав Исроэль из Ружина, он отошел от того места, где он стоял, и ученики заметили на снегу пятна крови. И тогда они поняли о том, что, в принципе, в этих великолепных ботинках, в которых носил Рав Исроэль из Ружина, в них не было просто подошвы, подошвы не было. То есть он, несмотря на то, что у него была такая великолепная одежда, говорят, что под этой одеждой он всегда носил мешковину. То есть когда он умер, и когда его, соответственно, должны были хоронить, они увидели о том, что под его, опять же, великолепной одеждой у него был мешок. То есть он носил мешковину всю жизнь. Для чего? Для того, чтобы ни в коем случае не получать наслаждение от этой прекрасной дорогой одежды, потому что идея этой одежды, она была не в том, чтобы, прошу прощения, повыпендриваться перед другими людьми, а в определенной мысли, которая у него была. Поэтому Рав Альших в 16 веке, за 200, даже 300 практически лет до Рав Исроэля из Ружина, говорит о том, что у Мордехая вот был такая же точно вещь. То есть он был одет в великолепную одежду, а под этой одеждой у него была мешковина. Дальше написано, Аман бросился к себе домой, скорбя и закрыв голову. Но тут был великий такой раввин один, которого звали Рав Игуда Лейб-Альта. Он вошел в еврейскую историю под именем Цфатемет. Он был тоже хасидским ребе. Он был, возглавлял такое движение в хасидизме, как, которое называется Хасид Гура. Великий был такой человек, Цфатемет. И вот он пишет очень интересный комментарий. Умер он, кстати, в 1905 году. Я, кстати, не случайно подчеркиваю, что умер он в 1905 году, потому что то, о чем я буду говорить, происходило в 1944 году. А вот комментарий, который он пишет еще в 19-м, соответственно, веке, он как бы предсказывает то, что может произойти. Цфатемет задает вопрос. Он говорит, а почему Аман не наложил на себя руку? Ну, то есть, как бы, казалось бы, о том, что у человека, вот, если есть самая высшая форма, в которой можно оскорбить человека, как выражает современная молодежь, опустить Амана. Вот это сейчас произошло. Потому что Аман находился как бы на вершине своей славы, и тут вот такое вот поражение. То есть он приготовил специально виселицу, на которую он должен был повесить Мордехая. Вместо этого он сам одевает Мордехая в самые лучшие одежды, водит его по городу. Так Сфатемет говорит о том, что, ну, то есть, после такого оскорбления, казалось бы, о том, что человек просто должен, ну, не знаю, там, пулю себе в лоб пустить. Он говорит, почему Аман не наложил на себя руки? Задает такой вопрос и отвечает, потому что, он говорит, в Персидской империи существовал такой закон, который говорил о том, что если человек, он издавал какой-то указ, и потом этот человек умирал, то, соответственно, указ этот тоже отменялся. И написано, опять же говорит Сфатемет, что он был готов терпеть все оскорбления, только чтобы уничтожить евреев. Очень интересная такая вот вещь. Почему я сказал о том, что умер он в 1905 году, а не в 1944 году? Потому что действительно вот этот момент истории, когда Гитлер и Махшмо, да, сотрется имя злодея, отправляет целый эшелон для того, чтобы не отвозили венгерских евреев в Аушвиц-Биркенау, в тот момент, когда на фронте не хватало эшелона, в тот момент, когда эти эшелоны нужно было отправлять на фронт. И задается вопрос, почему Гитлер отправляет эти эшелоны, понимая о том, что из-за этого у него происходит поражение на фронтах. А для него самое главное было уничтожить евреев, чем побольше евреев. Вот тут точно такой же ответ. Он готов терпеть все, только чтобы уничтожить евреев. Так говорит Сфатемет. Он говорит о том, что он готов был остаться в живых, готов был терпеть вот все вот эти вот вещи, которые у него были, потому что он понимал, что если он умрет, евреев не убьют. То есть его указ он будет отменен. Интересный очень такой комментарий. Дальше наш комментатор смотрит на вторую часть этого стиха. Написано, а Аман бросился к себе домой, скорбя и закрыв голову. То есть мы поняли, что такое Мордехай вернулся к царским воротам. И с разной точки зрения, что это значит. А теперь Аман бросился к себе домой. То есть, ну, опять же, почему он бросился к себе домой, тоже понятно. Но почему, скорбя и закрыв голову, почему он опять же закрывает голову? Ну, по этому поводу еще раз, есть огромное количество разных комментариев, которые опять же можно приводить. Но, допустим, Масехет Мегила, то есть Талмуд, он дает одно из таких объяснений. Он говорит, что в тот момент, когда Аман, он водит Мордехая на коне и говорит, что так будет перед каждым человеком, которому царь хочет оказать милость, говорит о том, что он, вся эта процессия проходила над домом, где жила дочка Амана. А дочка Амана, не знаю, либо она что-то там не поняла, потому что, ну, почему не поняла, тоже понятно, потому что как бы это дело было рано утром, и кто-то проводит кого-то на коне в царской одежде и говорит, что так будет, в общем, с каждым человеком, которому царь хочет сделать какую-то милость. И дочь Амана, опять же, не зная о том, что произошло ночью, была уверена о том, что Амана ведет Мордехай, на коне сидит, соответственно, Аман, и вся вот эта вот процессия, она дружно будет идти к этой виселице, где этого самого Мордехая должны будут повесить. Так для того, чтобы как-то Мордехаю, значит, насолить, она взяла и вылила, в общем, ночной горшок, прошу прощения, который у нее там был, на голову человека, который, значит, вел коня, думая, опять же, что это Мордехай. Но так как она не знала о том, что, соответственно, это ее папа Аман, поэтому так получилось, что она этот, значит, горшок вылила на голову Амана. То есть, с точки зрения Талмуда, понятно, что говорит Сфатемет. Ну, то есть, непонятно, почему он как бы не наложил на себя руки. То есть, вот такие вещи, которые происходят, плюс еще его дочка, которая, в общем, вылила все эти нечистоты. Интересно, что Рав Йосеф Каневский, Зацаль, который, опять же, не так давно умер, объясняет, почему написано, что он покрыл голову. Написано, что он покрыл голову от стыда. От какого стыда написано, что когда закончилась вся эта процессия, опять же, это говорит Рав Каневский, когда закончилась, значит, процессия, он, соответственно, ну, как бы, по документам корова рыжая одна, и, соответственно, сдать корову рыжую нужно тоже одну. Поэтому он как бы взял эти царские одежды из, не знаю, из какой-то там грановитой палаты, я не знаю, где они там хранились, оружейной палаты там местной. и одел в них Мордехая. Соответственно, когда Мордехай проехал в этих одеждах, он должен был их снять и, в общем, вернуть обратно в оружейную палату. Вот когда он должен был, значит, их возвращать в эту самую оружейную палату, так как он благоухал тем, на что, значит, вылила на него его дочка, так говорит Рав Каневский, что когда он пытался сдать эту одежду, они его, в общем, прогнали, сказали, уходи отсюда, в общем, как ты можешь, будучи таким грязным, держать, в общем, царскую одежду. И для него это было самое такое огромное оскорбление, поэтому он закрыл голову, то есть он закрыл голову от стыда. Так, об этом, опять же, говорит Талмуд, так этот кусочек объясняет Рав Каневский. 13 стих. И рассказал Аман своей жене Цереш и всем своим друзьям обо всем, что с ним произошло, и сказали ему мудрецы, его жена Цереш. Но обратите внимание, тут не только мы на это обращаем внимание, на это внимание обращает огромное количество наших комментаторов, написано, что мудрецы его жена Цереш. То есть перед тем, как он собрался вешать Амана, он тоже советовал со своей женой, что опять же говорит, хорошо об Амане, ведь должно уж в нем хоть что-то быть хорошее. Вот со своей женой советовался. И написано, что он советовался со своими друзьями. А тут написано, что они мудрецы. Почему мудрецы? Потому что то, что они сейчас скажут, вот после этой фразы действительно можно сказать о том, что они мудрые люди. Так вот, что происходит? Аман после всех этих событий, которые, значит, произошли, вот он приходит и рассказывает своим друзьям и своей жене о том, что на самом деле, поэтому идет, допустим, Мальбим, он говорит о том, что да, действительно произошло форс-мажорные такие обстоятельства, то есть никто их не ожидал, и они так произошли, и мне вместо того, чтобы повесить Мордехая, я должен был, значит, его проводить на коне по городу, на меня там вылили там помои, наша, значит, дочка любимая, и все вот эти вот вещи. Кстати, по Талмуду написано, что дочка потом умерла. Ну, опять же, я не буду входить в эти все вещи, потому что это Мидраш, его нужно объяснять. Так вот, опять же, Мальбим говорит о том, что Аман на самом деле утешает жену и своих друзей. То есть интересно. То есть он не рвет на себе волосы, а наоборот, у него есть даже какое-то чувство оптимизма. То есть рассказал Аман своей жене Цереш и всем своим друзьям обо всем, что с ним произошло. То есть имея в виду, что он даже не жалуется, он говорит, да, произошел такой, ну, не знаю, форс-мажор. Но это ничего не значит. Виселица она висит. Сегодня, значит, Мордехая катали на коне, а завтра, когда пройдет какое-то время, послезавтра, через неделю, через две, через три, мы его все равно повесим на этой, значит, висельнице. И сказали ему мудрецы и его жена Цереш, вот тут друзья названы уже мудрецами, то есть у них поменялся статус. Почему? Потому что они будут говорить очень важную вещь. Если из племени иудеев Мордехай, перед которым ты начал падать, ты не одолеешь его, непременно пойдешь перед ним. Вот. Это вообще очень интересная вещь, на которой тоже существует огромное количество разных комментариев. Мы не будем их всех рассматривать, потому что нам не хватит, не знаю, 10 уроков, чтобы рассмотреть вот эти вот многочисленные комментарии, о которых тут идет речь. Но посмотрим хотя бы с, ну не знаю, такой мейнстримовской точки зрения. Тут немножко он странно звучит, потому что они говорят, если из племени иудеев Мордехай, перед которым ты начал падать, ты не одолеешь его. То есть, ну, действительно, мудрые люди говорят ему мудрый совет. Но что это значит, если из племени иудеев Мордехай? Ну, как, а из какого племени? Он что, турахмисхитинец, что ли? Ну, как бы, ну, все прекрасно знают о том, что Мордехай иудей. А он никогда это не скрывал. Всегда кушал мацу. Поэтому всегда это было видно по ему лицу. И о том, что он был главой еврейской общины, там, не знаю, там, главный раввин Персидской империи, там, ну, как бы, с официальным званием и все эти вот вещи. Но, опять же, это все знают. Что это значит вопрос? Если он иудей, то, в общем, ничего не получится. А кто он? Что не иудей? То есть, как бы скрывающийся, не знаю, там, придумает что он иудей. Что это за фраза такая страшная, странная? Если, если из племени иудеев Мордехай. Опять же, есть разные точки зрения. Одна из точек зрения говорит, что есть определенные колена, перед которыми, вот если будет сражаться с ними Амалек, то, в общем, ничего хорошего не будет. Имеется в виду колено Иуды, колено Бениамина, колено Ефраима и колено Менаше. То есть так, так написано, и опять же об этом говорит Талмуд в трактате Мегила. То есть есть вот эти вот четыре колена, и так как все прекрасно знают, откуда происходит Аман, то есть он происходит из рода Амалека, они говорят, смотри, вот если он из колена Иуды, имеется в виду либо из Иуды, либо из Бениамина, либо из Ефраима, либо из Менаше, то тебе его не одолеть. То есть если мы видим о том, что мяч на его как бы поле, то, в общем, он уже теперь будет постоянно побеждать. Есть еще одна точка зрения. Опять же, ее говорит Мальбим. Он говорит немножко по-другому. Он говорит, есть из племени иудеев Мордехай. То есть, что имеется в виду о том, что они говорят о том, что вот у евреев есть такая необычная особенность. Эту особенность подчеркивает Раши, который, опять же, цитирует Талмуд, трактат Мегил. Что он говорит? Он говорит о том, что народ этот уподоблен звездам и праху земному. Так пишет Раши, опять же, цитирует Талмуд. Если падут, опускаются до праха земного, но когда возвышается, возвышается всегда до звезд. Что имеется в виду? Имеется в виду очень интересная вещь. Очень интересный такой принцип, который говорит следующее. О том, что евреи народ очень такой необычный. Говорилось там в одном мультике, не буду говорить, как он назывался, там был один персонаж этого мультика, там осел и, в общем, великан. Вот осел с этим великаном, они там гуляли вместе, и великан говорит, что великан, говорит, похоже на лук. И осел спрашивает этого великана, говорит, что так же плохо пахнут. Он говорит, нет, они, говорит, такие же многослойные. Так вот, это, можно сказать, и евреи. Евреи действительно очень многослойные. И вот эта вот многослойность, которая, опять же, цитирует Раши, ссылаясь на трактат Мегилы, 16 страница, он как раз пишет по этой многослойности, о том, что у евреев редко бывает что-то такое середины. То есть написано, если они возвышаются, они могут возвыситься там выше звезд. То есть это может такое быть величие, то есть такая может быть духовность, что ну, вообще не можно, нельзя ее описать словами. Но если еврей падает, он упадет так, что, в общем, никто в такую грязь не упадет, как может пасть еврей. То есть у них есть вот это вот чувство крайности. То есть если возвышается, возвышается выше звезд. Если падает, падает в самую грязь. Вот Раши, опять же, цитируя Талмуд, вот эту фразу «Если из племени иудеев Мордехай», говорится о том, что, смотри, если вот он из племени иудеев, и тут надо опять же понять с точки зрения, что значит из племени иудеев. Что, ну, как бы это можно сказать о любом еврее, почему именно из племени иудеев. Мальбим, опять же, Мальбим ни в коем случае не цитирует Раши, он просто дает свое объяснение, на которое более понятен этот Раши, и Талмуд. Мальбим, соответственно, тоже идет по этому объяснению Талмуда. Он говорит так, что когда евреи ведут себя как иудей, ну, то есть любой еврей, он иудей, имеется в виду о том, что вот он ведет себя как настоящий еврей. То есть вот он молится и ведет праведный образ жизни, и вот он человек такой необычный. Вот если видно, что Всевышний начинает давать ему удачу, то это значит, что он идет по пути, когда возвысится выше звезд. То есть его уже невозможно будет остановить. Поэтому вот эта фраза «Если из племени иудеев Мордехай» имеется в виду, что так как мы видим о том, что там, не знаю, Мордехай там постился, был одет в это в мешковину, об этом же, опять же, все знали, и Аман знал, его жена знала, и его друзья знали, все они знали, и произошло такое событие экстраординарное, когда там царь почему-то не спал, Аман пришел, он его водил там на коне и так дальше, это значит, что он идет по пути Гагарина. То есть он сейчас будет возвышаться выше звезд. Поэтому его уже не остановить. Поэтому так, опять же, объясняет тут фразу Мальпин. То есть, если из племени иудеев Мордехай, перед которым ты начал падать, ты не одолеешь его, непременно падешь перед ним. То есть все это закончится для тебя плохо. Они еще говорили с ним, а царские евнухи уже прибыли и поторопились отвезти Амана на пир, который устроила Эстер. Ну, то есть, как бы жене Зереш и говорить своим друзьям, которые названы мудрецами, потому что они уже поняли причинно-следственную связь, как это все работает. И тут, значит, приходит факт о том, что он. Ну, пока мы не знаем, кто это, но мы об этом узнаем в 7 главе. Карбона, один из будет человек, который понял. Когда мы после чтения Мегилат Эстер будем читать определенное такое благословение, которое мы читаем после Мегилат Эстер, мы прославляем Мордехая, мы прославляем Эстер и упоминаем Харвона. Почему упоминаем Харвона? Потому что Харвона, вот он действительно тут был мудрец. То есть он все понял. То есть мы увидим, как евнух царя буквально там в следующей недельной главе, когда будут происходить те случаи, о которых мы сейчас будем с вами говорить, поймет, как вообще устроена жизнь. То есть он вырвется из этой матрицы. Поэтому и самое главное, об этом тоже подчеркивает, и об этом подчеркивает Мальбим, о том, что они еще говорили с ним, а царские евнухи уже прибыли. То есть, что еще Харвона понял? Он понял, так как он услышал часть этого разговора, о том, что был какой-то план. То есть висельницу, которую видел весь город Шошан, никто не понимал, почему такую огромную виселицу поставили. Ну, когда ставят там елочку, там, я не знаю, там сколько там, 50 метров. Это еще понятно. Уж под нее можно там Дед Мороза, это и Снегурочку поставить. Но зачем 50-метровую или сколько там она была метров эту виселицу ставить? Это было странно. Странная такая вот вещь. И, понятно, весь город шушукался, почему вот поставили такую необычную виселицу. То есть вешали там постоянно, но на таких огромных виселицах никогда никого не вешали. Так что получилось? Получилось, что вот этот Харвона, он услышал часть этого разговора, о котором они говорили, и он вдруг понял, почему и кто поставил эту виселицу. То есть он услышал о том, что Аман поставил эту виселицу специально для Мордехая. Ну, как бы, что будет дальше, мы сейчас увидим. Итак, 7 глава. И пришел царь Аман пировать царица Эстер. Ну, еще раз, то, о чем мы говорили, события немножко странные. Ну, то есть мы уже это подчеркиваем. Странно не в первую очередь для царя. Для царя вот мы видели две точки зрения о том, что царь либо он в полной романтике к своей жене, вот у меня жена необыкновенная, спасла мне жизнь, готова была пожертвовать жизнью. Когда она, значит, пришла ко мне, годно, там, Лексус я тебе куплю, там, я не знаю, в космическом корабле там слетает, там, полцар, ни шоколада, ни мармелада, давай ему устроим, значит, совместный ужин, романтический, что само по себе уже было так, подкупило царя. То, что она пригласила на этот романтический ужин Амана, это второй. То есть, по этой точке зрения, Аман ничего не думал. Ну, как бы, ну, пригласила там премьер-министр. Вторая точка зрения, о которой мы говорили, она говорит о том, что как бы царь переживает. Ну что это значит? Рискуй своей жизнью, говорит, давай мы соберемся вместе на ужин и пригласим, значит, Рабиновича из 12-й квартиры. Мы с ним будем, значит, вместе на этом романтическом ужине, что само по себе звучало странно. Мы с вами говорили, опять же, на нашем прошлом уроке, что есть наши комментаторы, которые говорят о том, что царь Ахашвирош, он волнуется, а не хочет ли Эстер и Аман сделать какой-то государственный переворот. Так вот, вещь, опять же, почему царь не спит, она заключалась как раз в том, что даже не то, что она пригласила его на пир, а то, что в конце пира она ничего не сказала. То есть, ну, казалось бы, он говорит, проси все, что ты хочешь, там, Лексус, там, не знаю, там, рябчиков, там, с шампанским, там, в общем, все, что хочешь, все проси, все мы тебе дадим. А она говорит, что единственная моя просьба, давай соберемся и завтра. То есть, странно, значит, давайте соберем завтра и опять с этим Аманом, чувствую с Аманом. Опять же, не буду это все повторять, поэтому точка зрения, когда Ахашвирош волнуется, я его понимаю, почему он волнуется. Поэтому 7 глава написана, и пришел царь, и Аман пировает царица Эстер. Ну, во-первых, слово пировать, ну, тут на русском написано. На самом деле, на языке оригинальном написано лишь тот. Лишь тот, это, в общем, не пировать. Лишь тот, это пить. То есть можно перевести, пришел царь и Аман пить царица Эстер. То есть, самого, что на троих сопросили, опять же, царица Эстер, Ахашвирош и Аман. Почему лишь тот, почему пить написано? Ну, есть разные комментаторы. Есть комментатор, который называется Орава Симха. Есть такой известный комментарий на Мегилат Эстер. Говорят о том, что и Аман, и Ахашвирош, интересный такой комментарий, комментатор решили напиться. Потому что у каждого из них были такие вещи, которые вот бывает так, они напиться ли нам. Почему Аман хотел напиться? Ну, потому что у него день неудачный. Он пришел, все как бы шло так, как по маслу, все прекрасно, там, шикарно. И все закончилось тем, что он там, не знаю, там, Мордыхая на коне катает, опять же, по Мидрашу на него потом помои льют и так дальше. И вот он говорит, надо напиться. Ахашвирош почему решил напиться? Интересно, вот это говорит Тора Басимха. По комментарии Ора Басимха написано, что у Ахашвироша есть чувство совести. Он решил напиться, потому что он вдруг понял, что человек, который спас его жизнь, Мордыхай, то есть прошло столько времени, а он ему даже не сказал спасибо. То есть как бы все настолько там закрутилось, он был уверен, что его спас там Аман, а настоящему герою награды не нашла. То есть он от этого очень переживал. Интересная такая вот вещь, потому что у нас есть опять же, две мейнстримовские линии. Одна, которая говорит о том, что Ахашвирош такой же, как Аман, только прикидывается хорошим. А вторая, которая говорит о том, что, может, я не говорю, что он идеальный, но как бы не такой уж Бармалей на самом деле. Поэтому вот комментарий Орва Симха говорит о том, что Ахашвирош решил напиться, потому что вот он переживал. Ну, есть комментарий, который называется Аругата Босс, тоже известный такой комментарий, который говорит, что Эстер, так как она сейчас будет просить у Ахашвироша самую такую важную вещь, которая, ну, ради которой все это делается, вот она должна сказать, что Аман тот человек, который решил уничтожить еврейский народ и так дальше, она решила, что вот, надо своего мужа напоить. Она, видно, знала своего мужа, она знала, что если он выпьет, есть разные люди. Есть люди, которые, когда пьют, становятся тише воды, ниже травы, а есть люди, которые там выпьют и потом готовы, не знаю, все, что угодно сделать. Видимо, она знала, из каких, значит, алкоголиков ее муж, и она скажет, что, видно, решила, что если ее немножко, зачем его напоить, значит, будет неплохо. Поэтому тут, опять же, написано лишь что. И сказал царь Эстер также во второй раз на винном пиру. Ну, тут, опять же, сейчас мы будем разбирать это. И сказал царь Эстер, царь Эстер также во второй раз на винном пиру. Какова твоя просьба, царица Эстер, и будет тебе дано, и каково твое желание, будет половина царства, и оно будет исполнено. Ну, опять же, Мальбим видит... Точка зрения Мальбима, она романтическая. То есть она, по точке зрения Мальбима, у Ахашвироша нет никаких плохих мыслей о том, почему он Рабиновича с 12-й квартиры пригласил Амана, и все эти вот вещи. У него, наоборот, царь Ахашвирош, он счастлив, что у него такая прекрасная жена. Поэтому Мальбим говорит, вот тут как раз и видно, потому что он Эстер называет царицей. То есть как бы подчеркивает ей о том, что ты вот я царь, а ты царица. То есть, вот, ты такая же важная, как и я. То есть вот это подчеркивание Эстер как царица, оно звучит не менее как бы возвышенно, чем то, что он говорит, готовьте отдать хоть пол царства. И ответила царица Эстер и сказала, если обрела я милость в твоих глазах, у царь, и если царю угодно, то будет дарована мне моя жизнь по просьбе моей и мой народ по желанию моему. Ну, в общем, обычно после этого надо либо занавес в зрительном зале закрывать, либо в обморок падать. По одной простой причине, потому что, ну, как-то царь готов был услышать все, что угодно. Ну, то есть, ну, как бы опять, все, что угодно, готов был услышать. Даже готов был услышать о том, что царица Эстер ему сказала, знаешь, я там марсианка. И взяла там сняла как бы маску с лица и увидели о том, что она зеленый человечек. То есть он, наверное, удивился, но как бы то, что он услышал, должно было его удивить вообще окончательно. Почему? Потому что что просит царица Эстер? Царица Эстер, то есть это ну, как бы второй человек в государстве. Она говорит, ваше величество, не нужно мне ничего, опять же, ни шоколада, ни мармелада, там вообще ничего мне не нужно. Спаси только мою жизнь, ибо меня хотят прибить. Кто хочет прибить? Это, ну, опять же, это уже звучит серьезно. Ну, то есть, как бы царица Эстер говорит о том, что на самом деле меня собирается убить. Поэтому вот я все, что тебя прошу, ничего мне не надо, спаси мне жизнь. Ну, понятно, что у царя много вопросов, и она ему сразу объясняет. Ибо продана я и мой народ на истребление, убийство и уничтожение, и если бы рабы и рабыни были мы проданы, я бы промолчал. Но враг не беспокоится об убытке в царе. Ну, тут есть множество разных комментариев, которые вообще, как бы, опять же, совершенно потрясающие. И надо эти как бы комментарии посмотреть. Ну, во-первых, ибо продано я и мой народ на истребление. Убийство и уничтожение. Мальбим, он как бы комментируя все вот эти вот вещи, говорит о том, что ну, сейчас мы скажем, что Мальбим говорит, что говорит она в конце. То есть она говорит, если бы в рабы и рабыни мы были бы проданы, то как бы я промолчала. Но так как нас, говорит, собирается убить, чтобы сделать убыток для царя, тут я не могу. Ну, что написано в комментарии, который называют человек, которого звали Равшолом Дов Шпринц, он был раввин, который жил в Польше в 19 веке, и он пишет комментарии на ее слова. То есть тоже какие-то странные такие слова, что она говорит, если бы нас продали в рабы или рабыни, говорит, я бы не переживала. А вот то, что нас хотят убить, я переживаю. Ну и опять же, Рав, который задает этот вопрос, Рав Шолом Дов Шпринц, он задает вопрос, ну хорошо, ну а что значит рабы? Это что, хорошо, если в рабы продадут? И он очень интересно дает такой комментарий, ну совершенно потрясающий. Он говорит так, почему она промолчала, он говорит, если бы продали только в рабство. И дает объяснение, потому что написано, говорит, в книге Дворим, 28 глава, 68 стих, «И будете вы продаваться вашим врагам в рабы и рабыни, но нет приобретающих». Одно из проклятий, которое дается еврейскому народу, говорится о том, что вы станете рабами, но покупать вас не будут. И есть интересная вещь, почему не будут покупать. И Мидраш Эстер Раба объясняет эти слова, почему не будет их никто покупать, объясняет их так, ибо никто не приобретает слова Торы так, как вы. Странное какое-то объяснение. То есть он говорит так, что если вас будут обратят в рабство, вас никто не будет покупать, потому что никто не приобретает саваторы так, как вы. То есть у вас, вы-то учите Тору, что вас поэтому как рабов никто не будет покупать. И, соответственно, опять же, Рав Шолом Дов Шпринц дает объяснение. Потрясающий комментарий. Если ты посмотришь, он говорит, на физическое строение сыновей Израиля, то увидишь, что они непригодны для тяжелой работы, такой как пахота и вообще обработка земли в силу своей природы. Ну, сейчас на современного израильтяна посмотришь, такие вещи, конечно, не скажешь, но в те времена, когда Рав Шолом Дов Шпринц давал этот комментарий, действительно, в общем, как бы евреи не выглядели, в общем, не такими уж кольчиками. И он дает объяснение. Дело в том, что чем тоньше духовная структура, тем слабее материальное тело. Очень интересно. Говорит, что на самом деле, чем человек более духовный, тем материально он более слаб. Поэтому Рав Шолом Дов Шпринц говорит о том, что посмотреть на ботаников, там, на отличников, там в очкочках ходят, так и все, там дунешь, упадет, но на самом деле самый умный в классе. И он говорит, что в этом есть вот какая-то вот вещь, что чем человек выше духовнее, тем он как бы слабее материально. Тела сынов Израиля, чья духовная структура весьма тонка, он пишет, очень слабы. Поэтому они не годятся для рабского труда, в отличие от сыновей Хама, о которых Ноах сказал, рабом рабов будешь для них. Мы видим, что даже если еврей не занимается изучением Торы, он все равно слабее среднего нееврея, потому что на самом деле он принял на себя на горе Синай эту обязанность. Интересно, что комментарий Лишата Шемен, говорит такую вещь, что даже если еврей, он там особенно не занимается Торой, он все равно выглядит слабее, чем среднестатистический какой-то там товарищ. Почему? Потому что вот тот духовный компонент, который есть в нем, он настолько как бы сильный, что он ослабевает материальность, а тело, оно является как бы частью материальности. Если бы нас продали в рабы, он говорит, я бы была спокойна, говорит Эсер, поскольку покупатель наверняка отказался бы от таких рабов. Очень интересно. То есть, что говорит Эсер? Эсер говорит, что на самом деле, если бы нас бы продали в рабы, я бы, говорит, не волновалась. Почему? Потому что нас бы как рабов никто не купил. А тут говорится о том, что нас собираются истребить. И сказал царь Ахашвирош, и сказал царица Эстер, тут два раза написано, как вы видите, сказал царь Ахашвирош, и сказал царица Эстер. Ну, все понятно, комментаторы на это обращают внимание, почему два раза написано в Йоме и сказал царь Ахашвирош, и сказал царица Эстер. Почему два раза? Ну, комментарии, которые, опять же, тут есть, говорится о том, что один из комментариев, то есть с точки зрения Мальбима, он не объясняет, почему два раза говорится, он объясняет конец этого стиха. Кто же это и где же он, тот, кого подвигло сердце совершить такое. То есть, с точки зрения Мальбима, он как бы не обращает внимания о том, что два раза написано «И сказал царь Ахашвирош, и сказал царица Эстер», он смотрит на вторую часть. Кто же это и где же он? То есть, что говорит Мальбим? Кто же это, он говорит? Кто сделал такую подлость? Покажи мне, Эстер, кто сделал такую гадость? И где же он, то есть где тот мотив, который подвиг его совершить на такую как бы подлость? С точки зрения Мальбима, вот этот вопрос, который задает Ахашвирош, он задает Аман. Ну, то есть как бы там стоит стол такой, за столом много там выпивки, потому что они там лишь что-то собрались делать, в общем, пить собрались. Там много, ну, соответственно, там слуги стоят, там солдаты стоят, телохранители стоят и так дальше. И, опять же, с точки зрения Мальбима, он обращается к Аману и обращается ко всем присутствующим. Ну, как бы царица Эстер говорит, ну, лучше бы нас там, если бы рабов бы нас там продавали, я бы еще молчал. Царицу кто собирается делать рабыней? А тут написано, что нас вообще убить собирается. Поэтому он обращается к Аману с этим вопросом. Он говорит, кто же это? Кто сделал такую подлость и где же он? Какой мотив мог быть у этого человека сделать такую гадость и такого поросенка, в общем, подкинуть царю? Ну, опять же, другие комментаторы, в частности, Раши, говорит о том, обращает внимание, почему он сказал дважды «сказал». Тут написано «сказал царь Ахашвирош», «сказал царица Эстер». Пишет Раши, опять же, он ссылается на Талмуд, на трактат Мегилу, он говорит, в любом контексте повторения слов и сказал дважды, есть не что иное, как указание на наличие дополнительного смысла. И какой в данном случае дополнительный смысл? Он пишет, а в данном случае дополнительный смысл состоит в том, что в начале пребывания Эстер во дворе Ахашвироша говорил с ней через посланника. То есть Раши, ссылаясь на Талмуд, дает нам еще одну грань понимания, как происходит вообще диалог между царицей Эстер и вообще, ну и, соответственно, царем. То есть по Талмуду, и Раши это указывает, царь с ней не говорил никогда напрямую. То есть он всегда говорил через посланника. Почему? Потому что ну, как бы он считал о том, что ну, так как она непонятного какого рода племени, то как бы царь не может говорить с человеком из простонародья просто так. По этикету он должен говорить с ней через кого-то. Поэтому искал царь Ахашвирош, искал царица Эстер. То есть он говорит кому-то, и этот кто-то передает царице Эстер. Но сейчас мы увидим о том, что когда царь узнает, опять же пишет Раши, о том, что царица Эстер, она сама не просто еврейка, она еще и царского рода, вот тут будет первый раз, когда царь Ахашвирош начнет с ней то, что называется, говорить уже без посредника. То есть такой вот интересный такой комментарий. И сказала Эстер, притеснитель и враг, это злодей Аман, и Аман затрепетал перед царем и царицей. Ну, в общем, честно сказать, мне не жалко Амана, потому что там Олег там. Но это, знаете, это есть такая вот вещь, что такое не везет и как с этим бороться. Вот то, что вот есть такое выражение на идыш, называется шлемазл. Но тут все у него как бы идет не так. И вот у Амана все идет тут не так. То есть, с одной стороны, мы говорили, что у него происходит такой контрастный душ. То есть, с одной стороны, он находится на вершине какого-то счастья, блаженства и так дальше. Его там приглашают на пир вместе с царицей Эстер. То есть, такой человек, что даже сама царица не может пировать без него. Там, и все это происходит. Но потом, опять же, ему плохо из-за того, что Мордехай его игнорирует, он не может дождаться того момента, когда он уничтожит всех евреев, и приходит рано во дворец, теперь везет этого Мордехая, которого хотел опять же там повесить, то есть такое оскорбление, и тут, казалось бы, он с точки зрения Мальбима, он как бы даже утешает семью, говорит, ничего страшного, там не повезло, но повезет в следующий раз. И тут, опять же, немая сцена, то есть, ну, как бы и Ахашвирош не понимал до этого сейчас то, что происходит, потому что Эстер говорит, что меня собирается убить, или там рабство продать, убить и так дальше. И он говорит, скажи мне, кто собирается тебя убить? Он говорит, это Аман. Ну, и тут написано, что Аман, он затрепетал перед царем. Ну, тут есть Мальбим, который говорит, почему он затрепетал перед царем. Написано, что, говорит Мальбим так, что если бы Ахашвирош там был бы один, он бы как бы мог бы, не знаю, может быть, Ахашвирошу мог бы что-то объяснить. То есть в данной ситуации, с точки зрения Мальбима, эта сторона открывает, что она еврейка. То есть она говорит, я на самом деле еврейка, и Аман собирается уничтожить всех евреев. Ну и, соответственно, и меня уничтожить. Говорит Мальбим, что если бы Аман был бы один с Ахашвирошем, он бы мог бы сказать там, что ваше величество, понимаете, я это делал не по злобе, я это делал там только для того, чтобы вам там помочь, действительно, там такое племя страшное, с ним что-то надо делать, они, в общем, там делают постоянно вам гадости в вашей империи. Но если бы я знал, что царица Эстер еврейка, ну, конечно, я бы никогда такие вещи не сделал, я же не знал это, об этом никто не знал. Но Аман, ты не можешь сказать Ахашвирошу, по одной простой причине, потому что Эстер рядом. Тогда Эстер бы ему сказал: ничего себе, там, какие ты гадости говоришь о моем народе. Ты говоришь, что они там такие-сякие, значит, я такая-сякая. Поэтому так он как бы сказать не мог, потому что там есть Эстер. Говорит Мальбим, а если бы там была одна Эстер, то тогда бы он ей сказал, что вообще он не знал, что она еврейка. Ну, то есть, как бы, если он бы знал, что она еврейка, он бы вообще никогда такие вещи не сделал. Тогда, опять же, так как там присутствует Ахашвирош, он мог сказать, что значит, если знал бы, что она еврейка, я бы никогда такие вещи не сделал. Получается, что ты хотел убить евреев просто так. А мне ты говорил о том, что ты евреев собираешься убивать. Он, опять же, с точки зрения Мальбима, он не говорил, что собирается убивать. Ты мне говорил о том, что ты их собираешься там, не знаю, исправить, там, перевоспитать и так дальше. Потому что этот народ, который не хочет жить ни по каким законам и так дальше. То есть, получается, ты меня тоже обманывал с этим. И поэтому как бы Аман чувствует, что ну, вот не Майсе, но он ничего не может сказать. Единственное, что он может сделать, он может только затрепетать. Так, опять же, об этом говорит Мальбим. И царь встал в гневе и вышел с пира Винова в дворцовый сад. Ну, тут опять же есть... множество разных комментариев, почему написано, что он вышел в дворцовый сад. Почему это именно подчеркивается? Он вышел в тот самый дворцовый сад, в котором когда-то был пир, на котором когда-то убили Вашти. То есть он вышел в тот самый сад, в котором много-много лет назад убили там Вашти, и, в общем, вся эта история. И несмотря на то, что он там Эстер очень там любит, она у него там любимая жена и так дальше, вдруг у царя начинает складываться пазл. То есть оказывается, что на груди змею окаянную пригрел. Змея окаянная, которую пригрел, получается, что это Аман. Потому что Аман был тем человеком, который подсоветовал царю убить Вашти. То есть вся вот эта вот вещь, которая вот опять же начиналась, она начиналась с этого Амана. Потом Аман был тем человеком, который как бы взял на себя лавры того, что он спас жизнь царя. На самом деле он жизнь царя не спасал, а жизнь царя спас совершенно другой человек, Мордехай. Плюс еще Аман собирался убить весь еврейский народ. И, значит, убить его жену. Ведь, знаете, знал Аман о том, что она еврейка, не знал, что она еврейка. То есть что получается? Получается, что ну, как бы у него все складывается в некий какой-то единый пазл о том, что ну, такого человека, там, не знаю, разрезать на кусочки, ему это мало будет. И даже сварить и сделать из него консерв. Тоже будет мало за все эти вещи. И написано, и встал царь в гневе и вышел с пира Винова во дворцовый сад. А Аман стал просить за свою жизнь у царицы Эстер, ибо видел, что решена ему царем злая участь. Ну, то есть Аман начинает просить у Эстер, чтобы его, значит, простили. И царь вернулся из дворцового сада в дом Винного пира. А Аман падает на ложе, на котором Эстер. И сказал, царь, отдай. Обычно, опять же, почему на ложе? Потому что в древности, во время пира, люди, они как бы не сидели за столом. Это было не только в Древнем Риме, но это было и в Персии. И они что они делали? Они возлежали на специальных ложах. Поэтому... они не сидят за стульями, они возлежат на ложе. Поэтому, соответственно, Эстер, она возлежит на ложе, и Аман, который еще пытается у нее просить о том, чтобы она, значит, спасла ему жизнь, он, соответственно, идет к ней, и получается, что, в общем, харасм получается. В общем, плохо получается во всех этих вещах. И царь вернулся из дворцового сада в дом Винного пира, Аман падает на ложе, на котором Эстер. И сказал царь, еще и царицу насиловать у меня в доме. Это слово вышло из уст царя и покрыли лицо Амана. Ну, покрыли лицо Амана, говорит Мальбим о том, что те, кого, значит, приговаривают к смертной казни, им прикрывает лиц. Ну, обычно там все, кого казнили, всегда лиц прикрывают. Но в данном ситуации, так как его уже участь, она как бы решена, то покрыли его лицо для того, чтобы он больше никогда не видел лицо царя. Так объясняет Мальта. То есть это не только потому, что из него сейчас котлету будут делать, а в смысле того, что он не имеет права больше лицезреть облик царя. Поэтому его, значит, покрывает лицо. Насчет ревности. Насчет ревности. Тут интересная есть вещь, раз мы рассматриваем уже какие-то вещи. Ну, опять же, Талмуд говорит, что Аман падает, потому что его подтолкнул ангел. Так, кстати, комментирует Раши. Ну, опять же, мы не будем входить в эти все вещи, потому что, еще раз, комментариев очень много. Про персидскую ревность. Мы уже неоднократно цитировали Плутарха, сравнительное жизнеописание, когда он описывает жизнь царя Артаксеркса. В одной из версий Артаксеркса – это Ахашверош. Но опять же, как мы говорили, это только предположение. Он пишет так, что варварские народы, персы, ревнивы до последней крайности. Он говорит, что персы – самый ревнивый народ. Настолько, что смерть грозит не только тому, кто приблизился и прикоснется к какой-нибудь из царских наложниц, но даже тому, кто хотя бы обгонит по дороге повозку, в котором она едет. То есть, что пишет Плутарх о том, что у царя была такая ревность к своим женам, а в частности, тут не просто жена, а там главная жена, любимая жена. Я буль читаю, не знаю, потому что любимая жена царя. То есть за это били сразу. И Плутарх говорит, что не только если он к ней там на ложе ляжет, сделал Аман, как говорит Раши, так как его ангел подтолкнул, но даже, говорит, если обгонит ее повозку, не знаю, на которой ее везут. То есть это тоже смертная казнь. И вот тут вот главная вещь. Главная вещь, почему? Потому что тут входит Харвон. Харвона, казалось бы, причем тут Харвона к той истории, о которой мы с вами говорим. То есть Харвона мы, опять же, ну, вот увидели совсем недавно, когда он пришел среди других евнухов для того, чтобы позвать Амана на царский пир. И друг Харвона все понимает. И сказал Харвона, один из сановников перед царем: а вот и стол, который приготовил Аман для Мордыхая, говорившего во благо царю, стоит в доме Амана, высотой в 50 локтей, сказал царь, повесь его на него. С этой точки зрения, если смотреть опять же, как это объясняет Раши, и как это смотреть по простому смыслу, то, что говорит Харвона говорит, ну, то есть так как царь скажет, что убить этого Амана, там, консервы из него сделайте, и так дальше. Мы с вами говорили, что в Персидской империи никого не вешали, людей убивали другими какими-то казнями, а потом подвешивали на весь. То как бы Харвона, он как бы дает совет царю. То есть с точки зрения пшата он дает совет царю. И сказал Харвона, один из сановников перед царем, а вот и столб, который приготовил Аман для Мордыхая, говорившего во благо царю. То есть как бы он-то услышал о том, что этот столб Аман приготовил для Мордыхая. Поэтому он как бы говорит, ваше величество, вот вы говорите о том, что Аман сделал столько преступлений, так вот я вам еще одно преступление скажу. Вот столб этот огромный, который он поставил, он его поставил для того, чтобы повесить на нем убитого человека, который сделал благо царю. То есть, ну как бы он вообще не просто негодяй, а вообще, ну просто вот, даже слов нет, какой он там подлец, негодяй и так дальше. Вот, даже вот вы говорите, там, и он отказит, так вот на этом столбе прямо можно его казнить. Потому что, и он опять же говорит, я лично слышал о том, что на этом столбе он собирался повесить Мордыхая. Но, опять же, это с точки зрения пшата. Но тут есть не только пшат, тут есть более глубокий смысл. Что понимает Харвон вот в этой фразе? Искал Харвон, один из сановников перед царем, а вот и столб. То есть он как бы это говорит не царю, он это говорит самому себе, потому что вдруг у Харвона появляется одна из главных идей вообще Мегилат Эстер. Что понимает Харвона и что происходит дальше, мы находимся в самом конце 7 главы, а у нас еще есть 8, 9 и 10 глава, у нас еще 3 главы. Об этом, дорогие друзья, мы уже поговорим в следующей серии. Большое вам спасибо, что вы были со мной на уроке. Всем всего самого доброго и лучшего. И до следующих встреч в эфире. Спасибо.